Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 декабря на календаре. Доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается прямо сейчас. Ну что же, мужчины и не мужчины, присоединяйтесь. Давайте несколько слов о важном. О том, что касается каждого, будь ты за рулем автомобиля, и тем более, когда ты не за рулем автомобиля. О температуре, которую нам природа подсовывает. Будь она здорова. Так, сейчас в Замоскворечье у нас 16, ощущается как 22 днем. Минус 11. Так что та незамерзайка, что до минус 30, наверное, должна оттаять как-то, я не знаю. И погодный температурный тренд на ближайшую неделю, до четверга, 30 декабря. Вот, пожалуйста, смотрите. Нет, давайте до пятницы лучше. Пятница, новогодница, 31 декабря. Сегодня 11, далее 8, 6, 6, 10, 11, 14, 12, 12. Нужно сказать, в очередной раз синоптики передумали и решили, что нет, не будет у нас там минус 2, минус комфортные минус 3. Нет. Самое теплое будет суббота и воскресенье, там минус 6. Самыми теплыми. А потом все, снова десяточка и выше 10. Ну, ночью, соответственно, температура будет опускаться до 17. А, возможно, и 18 градусов ниже 0. Вот такие неутешительные прогнозы. Так, что здесь? Секундочку, я обновляю сообщение. Доброе утро, Вовка, доброе утро. Галина, доброе утро, М13. Вова Мылкин, Хром, приветствую, Дервиш. Игорь Валерьевич здесь. В ноябрьске минус 5. Евгений Полосухин, Фандорин Седой. Не смотрим на погоду. Главное, чтобы спутница рядом была. В хорошем настроении. Каков дамский угодник? Посмотрите на него. Все, никаких удовольствий себе. В первую очередь удовольствие ей. Вот так вот. Я правильно вас интерпретирую? Извините. Так, что еще? Для меня сегодня пятница. Евгений Полосухин пишет. На завтра взял день в счет неотгуленного отпуска. Интересно. Роман Успешный, доброе утро, Ватрушкин, приветствую. Сергей Кочнев здесь, Мишаня Брянский, Соболь. В первых рядах Соболь, как всегда, доброе утро. Здравствуйте, Тимур Жураев, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, сегодня Владимир Владимирович будет пресс-конференцию нам давать. И из нее мы узнаем... безусловно, важное. А что вы думали, я вам перескажу смысл пресс-конференции? Этого никто не знает, кроме Владимира Владимировича. Вот поэтому, я думаю, что что-то будет сказано о геополитических вопросах. Мне так кажется, что мы все ждем нашей оценки бесконечных ерзаний НАТО и вот этих поползновений и всего остального. Ситуация... с Украиной, потом... А что еще от социальной жизни мы... Ну вот, про нас, если не про геополитику, а про нас. Вот чего еще мы ждем от пресс-конференции? Что мы хотим услышать там? Я просто думаю, что-то, наверное, по коронавирусным ограничениям, мерам, по завинчиванию гаек или развинчиванию гаек. Еще почему-то. А какие еще острые вопросы социальные стоят? Тепло в домах есть вроде бы. И надбавки какие-то есть. Детишкам детские сады есть. Школы есть. Дороги. ну, построим. В Москве есть, а далее... Ну, а что ж далее? Ну, далее будут однажды. Как-то вот геополитика, мне кажется, больше волнует. Вот напряженность чувствуется какая-то. И что это они все время против нас? Все ерзают и ерзают. Как недавно сказала министр обороны Германии... Ламбрехт ее, по-моему. Она, по-моему, Ламбрехт. Вот так вот, Ламбрехт. Она говорит, Россия... И так пальцем. Россия не смеет указывать НАТО, что делать. Не смеет указывать НАТО, что делать. И пальцем вот так вот. И проблема международных геополитических отношений в том, что невозможно, как в дискуссии телевизионной какой-то или радиодискуссии, или на улице, или в подворотне, невозможно сразу задавать вопрос. То есть вот она так пальцем, вот так вот делает так России пальцем. А мы можем только через дипломатический корпус, через какие-то заявления наши что-то там ответить. И это уже будет, конечно, не ответ, а это будет, ну, как бы заявление просто по поводу заявления госпожи Ламбрехт и все такое. А вот если рядом с ней так стоять и спрашивать, скажите, пожалуйста, госпожа Ламбрехт, она-то может России указывать, что делать? Ну, встречный вопрос. Ну, окей, Россия не может указывать. Она-то может России указывать? И послушать ответ. Если она скажет «нет», тоже не может. Все, вопросов нет. Окей, тогда давайте вот с этой препозиции и выступать. А если скажет «может», тут уже должна начаться дискуссия. На каких основаниях и остальное, ну и так далее, и так далее. Вот про это, конечно, сегодня, ну лично я, что я буду слушать? Я буду слушать об этом, о том, как мы... Ну и опять же, понимаете, это будет всего лишь, ну как бы... Наши заявления, вот, и мы живем в мире наших заявлений и их заявлений. Ощущения диалога нет никакого вообще, в принципе. Есть ощущение стены какой-то. Есть там заявление, здесь заявление. Там заявление, здесь заявление. И, елки, сложная ситуация. Обычно такие ситуации разрешаются через ну, на улице. Ну, вот вы стоите... Стоите вы на улице, вы стоите, и там еще стоит кто-то. И вы делаете заявление про них. Они такие. Ваш адрес заявления. Вы такие. Они такие. Ну чем закончится это все? Что все мирно разойдутся? Ну нет, у кого-то нервы не выдержат, в конце концов. Не выдержат и поддастся на ощущение вот этого. Достало! И махач начнется. Вот этого, ну, понимаете, а когда речь идет о ядерных державах, это сложно. Это я все анонсирую вам полдень сегодняшний. С кем диалог? Диалог со всеми, ну, в смысле, президентов с президентами, сторон со сторонами. Естественно, диалог. Зря она пальцем выеживается, Олег Клюкин пишет. Естественно, зря. А она, знаете, почему выеживается пальцем? Потому что до этого она была министром по делам молодежи, обычных людей и престарелых. И она привыкла и престарелым, и молодежи пальцем вот так вот делать. Вот так вот пальцем делать. Она просто привыкла к этому. Вот она и делает по привычке. Не поняла еще, на какой пост она перешла. Хотя, нужно сказать, в Германии министр обороны — это скорее завхоз, чем министр обороны. Там все канцлер решает, а министр обороны там сапогами снабжает. Не знаю, чем он там снабжает. Кашей военных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Ростислав. А про нас, как всегда, ничего не будет сказано. Например, про ситуацию на дорогах. Вот... Как-то я в Минске включил новости, там Лукашенко стал министром внутренних дел. Да. У тебя после службы лейтенанты по Минску гоняют на Мерседесах, неизвестно, каких средств купленные, а на проспекте независимости они вообще норовят мой кортеж Батькина обогнать. Вот. То есть президент Беларуси интересуется общей ситуацией на дорогах в столице, например, там, или в крупных городах. У нас тут Песков сказал, что очень беспокоит печаль президента смертность от ковида, да. Ну вот, допустим, Таран в Питере, вот видели на прошлой неделе, допустим, да, такие ситуации абсолютно не беспокоит.
Почему? Чего вы взяли, что они абсолютно не беспокоят? Я просто хочу понять.
Ну, я не слышал.
Конечно, никогда. Конечно, беспокоит. Конечно, беспокоит.
Спорим, что сегодня про ДТП вообще ни слова не будет. А по поводу Украины, извините, я не знаю, честно говоря, даже если туда что-то завезли, конвенциями запрещены газы зарин, саман, табун. Mm-hmm. Вот, конвенциями ООН, допустим. Mm-hmm. Да. А если она даже что-то туда завезла, это ее территория, но я не думаю, что даже что-то завезли. Просто это как-то страх нагоняют на нас.
Вот. Кто нагоняет? Кто кричит об агрессии, об угрозе? Кто кричит перемещении каких-то сил? Кто все подстегивает это? Кто это делает? Мы знаем, кто это делает. Мы прекрасно знаем, кто это делает. Мы это видим каждый день на американских телеканалах. Ну, поэтому чего уж тут говорить. Ладно, хорошо, давайте дождемся пресс-конференции. Ведь мы же не будем сейчас пресс-конференцию вести, больше того. И про НАТО мы сейчас тоже не будем говорить с вами, просто потому что это... Да когда ж ты остановишься? Алло, гараж, у меня здесь это самое. Извините, сейчас, секундочку, надо... Как эту холеру остановить? Вот это. У меня идет... А как это возможно? У меня все выключено, а продолжает идти... Вот, сейчас, секундочку, я займусь блогерством. Сниму небольшой сюжет для нашей технической службы. Наша техническая служба, поясните, пожалуйста, как это возможно? У меня здесь все выключено. Вот, выключено. Видите, выключено все. Выключено. Вот. А продолжает идти музычка. И в эфире ее нет, между прочим. А здесь она идет. Поясните, пожалуйста. Это я в эфире сейчас, между прочим, нахожусь. Да, в эфире. Потому что мне нужно давать заставки. А вот у меня такая история. Видите? Вот, все. Записал. Не знаю даже, как стартануть сейчас, теперь сейчас, как запустить рубрику в движение и все остальное. Поэтому я предлагаю пойти от обратного. В смысле, пойти не в сторону рубрики в движение, а как абсолютно правильно здесь многие заметили. Ведь мы же еще с вами не проснулись, правильно? Правильно, мы еще не проснулись. Поэтому я предлагаю проснуться. Единственное, что нужно на этот... для этого подобрать что-нибудь хорошее, что-нибудь забористое. Сейчас, секундочку. Так, нет, это не подойдет. Давайте вот это посмотрим. И в конце концов, мы же вольны менять, если вдруг чего не понравилось, так мы и взяли, да и заменили. Правильно? Правильно. Проснулись. Директор зоопарка говорит: доброе утро. Вам тоже доброе утро. Александр Сазыкин, приветствую, Сергей Волк. Но давайте только не о геополитике, это же полнейшая пропаганда. В смысле пропаганда, что вы имеете в виду? Сергей Волк, извините меня, пожалуйста. Что конкретно пропаганда? Корабли Штатов в Черном море и натовские разведчики практически над нашей территорией? Вот это пропаганда. Не, ну можем, конечно, закрыться, сказать, что вот мы тут в домике живем в Москве, Москва очень хорошо, ракетами прикрыта, поэтому у нас-то в любом случае все будет хорошо. Мы под куполом здесь, у нас нормально все. А дальше хоть трава не расти. Ну, вы считаете это правильно, что ли? Я считаю, что это неправильно. Другое дело, что, конечно, не в 6.17 об этом. И вообще бы... Об этом после пресс-конференции. Сегодня в 12 пресс-конференция Владимира Путина, президента Российской Федерации. Оборудование у себя, и поэтому немножечко отвязался от вас. Все нормально, починил. Все починил. Кто молодец? Я молодец. Тигран Евстигнеев, доброе утро. И вам тоже, молодой дедулька Тоха Александрович, здравствуйте. Question Everything, доброе, тихий, приветствую. Тимур Чураев, здесь Алексей Портер. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Латиническое написание, заходите. Только вы меня прям удивляете и прям втягиваете меня намеренно, прям специально меня втягиваете в эту дискуссию. Говорите, пожалуйста, только давайте не о геополитике и дальше. Но это же фигня, что кто-то хочет на нас напасть. Это же ведь фигня. Вы знаете, я вам, молодой дедулька, можно я короткий экскурс в историю человечества? Посмотрим на предыдущие 50 тысяч лет. На 50 тысяч лет предыдущие. Посмотрим, потому что 50 тысяч лет уже свою историю ведет человечество. Человечество ведет свою историю. Ну так вот там уже какие-то поселения появляются какие-то. Вот что нам говорит история всего человечества? Начиная с отметки, отсечки 50 тысяч лет назад. Это история войн. Это история нападений друг на друга. Одной группки на другую, одного племени на другое, одного поселения на другое, одной деревни на другую, одного города на другое, одного царства на другое и так далее. Всегда, конечно, кто-то хочет на кого-то напасть. Всегда так люди устроены. Это как-то прошито в генофонде нашем. Как-то зашито это. Ну, все время... Это история человечества, это история агрессии, нападений и войн. Такова история. Вы думаете, мы изменились сейчас? Окей, выяснили. Так же мы выяснили, что, конечно, кто-то хочет на кого-то напасть. Теперь разберемся, кто на кого хочет напасть. Где находятся ракеты НАТО, которые не должно было расширяться на восток? Где они находятся сейчас? Наши ракеты находятся на Кубе. Скажите, пожалуйста, наши ракеты находятся в Мексике? Наши ракеты, наши самолеты баражируют в Мексике, рядом с границей США. Между Кубой и США наши разведчики летают, а наши авианосные группы входят в Мексиканский залив. Присутствуют они там? Мы размещаем ПРО на территории Кубы для того, чтобы перехватывать запуски американских ракет. Нет, мы этого не делаем. У наших границ находятся войска НАТО. Ракеты ПРО размещены, которые должны перехватывать на взлете наши, как бы уменьшать наши возможности. У наших границ в Черном море разведчики летают, а авианосцы входят в Черное море через Турцию. Страну НАТО, кстати говоря. Или я что-то неправильно понимаю? Вот к вопросу о том, кто здесь проявляет агрессию. Ну, просто на факты посмотрите, что начинается. Естественно, конечно, Соболь говорит, что наши подлодки тоже есть у США. Ну, хороши бы мы были, если бы мы не отвечали на это, на все. Ну, извините. Ну, конечно же, должны наши тоже там быть. Естественно, безусловно. А как вы хотите? А вы хотите, чтобы утерлись просто и все, и сидели молча? Но вы даете. Я смотрю, здесь какая-то поляна детей цветов развелась у нас. Алло, вы чего, люди, вы что? Нельзя так. А ну как война завтра. Вы чего будете ходить захватчикам в стволы ромашки вставлять, что ли? Ну вы даете. Не расстраивайте меня, конечно. Да, да, нет, правда. Ну я просто, ну я как бы, я думаю, нужно понимать, с кем ты. Мы займемся агрессивным вождением, мастер пишет. Окей, ладно, хорошо. Тогда все, тогда принимается. Тогда про вождение и про агрессивное в том числе будем, да. Нет, еще у меня нет новостей никаких по этому гонщику-галоперидонщику с Кутузовского. Ну, точнее, я не понимаю, почему все говорят, что авария на Кутузовском произошла? Авария на третьем кольце случилась. Это на третьем кольце авария, не на Кутузовском. Алло, гараж! Местные есть вообще из тех, кто новости пишут или нет? Ну, те хотя бы, кто могут открыть Яндекс.Карту и посмотреть, где ДТП произошло. Оно не на Кутузовском случилось, оно случилось на третьем транспортном кольце. Не вводите в заблуждение. Так вот, у меня по гонщику-галоперидонщику нет новостей никаких. Не знаю, что с ним. Может, папка ругает его до сих пор сейчас.
Моторы.
Так, что по движению? Коротко скажу про то, как въезжает Москва. Въезжает она уже на один балл. На М4, ну, в смысле, это уже не М4, это уже Липецкая, вот здесь въезд в Москву. Прямо сразу же за МКАД дорожно-транспортные происшествия, поэтому уже сложно въезжать из области. Внутренняя сторона ДТП сразу же после Бесединского шоссе, внутренний МКАД. И в районе Дзержинского, да, уже за Котельниками, тоже внутренний МКАД. Что там в этом месте, сложно сказать, я не знаю, но ДТП есть. Никулинская улица, да это фигня какая-то здесь, это ничего не значащее ДТП. Ну, в смысле, там так узенько и там так медленно все, что непонятно. Как там можно впилиться? Все, больше не вижу аварий. И вы знаете, и даже серьезных затруднений я больше не вижу. Единственное, что Рязанка стоит вот через Люберцы. Ну, щелчок уже начинает собираться. А вот, нет, извините, это серьезно. Долгое Ледово или Ледово, как оно у вас называется? Правильно. И здесь ДТП по направлению в Москву на Щелковском шоссе. Поэтому от Медвежьих озер уже серьезная пробка. Подробностей я не вижу. В 6.16, 10 минут назад, появилось первое сообщение о ДТП. Указано, что в правом ряду. А сколько их всего там у вас рядов? Это если в правом, может быть, это в единственном в правом ряду. И между съездом на Б, терминал, и международным шоссе, вот сюда на Д, стоит Ленинградское шоссе, красное. Так-то все желтенькое, а вот в этом месте оно стоит красненьким.
Моторы.
А, нет, 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 извините, что рано, рано, рано. Зачем? Куда оно пошло? Извините, видите, это у меня из-за того, что график сбился здесь. Вот этот, расписание рекламное в том числе. Вот, из-за этого у меня пошла чуть-чуть раньше эта штучка. Все, поэтому продолжаем. У нас есть еще 3 минуты. 3 минуты у нас есть до середины часа, и поэтому эти 3 минуты мы посвятим. Мы посвятим их увлечению видеоигр. Нет, это проводители про вот этого как раз, который устроил ДТП на трешке у Кутузовского, что он якобы был увлечен видеоиграми. Нет, об этом мы не будем говорить. Мы скажем, есть время, буквально пару минут. Я коротко про то, что не требует в целом, не требует освещения какого-то или аналитики. Просто, аккуратно, несколько сообщений с предысторией. Конечно, вы помните, я уже обращался к этой новости неоднократно, как бы глядя в историю. Вы помните о заявлении компании Toyota о том, что они теперь будут использовать бракованные детали в выпуске новых автомобилей. Раз была новость. То есть ретроспективу сейчас хочется показать вам небольшую. Следом за этим, на следующий день, за этим сообщением появляется новость. Toyota останавливает производство заводов, что-то там, что-то, ну, какие-то проблемы возникли. Два новости. И теперь новость, которая появилась накануне. Компания Toyota объявила в России сразу 2 отзывные кампании. Это, секундочку, я без попытки на ровном месте укусить японского автопроизводителя, должен сказать, что, конечно, между этими тремя новостями нет никакой причинно-следственной связи. Потому что бракованные детали они только собираются использовать, а отзывная кампания в России касается автомобилей, реализованных с 24 мая нынешнего года по 11 июня нынешнего года. И еще автомобилей, реализованных с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Пойди найди сейчас этих владельцев. Так вот, чего конкретно касается компании? И из-за чего, собственно говоря, сыр-бор? Первая компания затрагивает 16 внедорожников Land Cruiser Prado. Совсем свеженьких. Вот это как раз с мая по июнь выпущенных в нынешнем году. Вторая компания затрагивает 9916 кроссоверов Venza. Какие же они кроссоверы? Это кросс-вены. Кстати говоря, про Venza можно сказать, что это, наверное, еще до появления карнивала. Venza показала, как должен выглядеть кросс-вен. То есть, как бы, уже не кроссовер, но еще не мини-вен. Вот, пожалуйста, кросс-вен. Так вот, Venza, выпущенные с 31 мая 2013 по 3 марта 2016 года, отзываются. На сайте Росстандарта, который согласовывает отзывную кампанию, указано, что в случае с Prado новенькими... Кто это пишет? Это пишет точно девочка. Сейчас посмотрю. Мария написала. Ну и здесь. Ну, только девочка может использовать в новости про отзывную кампанию, про технические проблемы, слово «новенькие Prado». В случае с новенькими Prado речь идет о дефекте выпускного коллекторчика. А на Вензочке вновь обнаружились проблемки с подушечками безопасности. Поэтому компания Toyota и отзывает все эти автомобили. А что касается новости об использовании бракованных деталей, ну так последствия мы получим, я думаю, тоже через несколько лет в рамках какой-нибудь отзывной кампании. Прекрасные новости от автомобильного бренда, выпускающего, по мнению многих, самые надежные и неубиваемые автомобили.
Моторы.
Не унимаются, прямо скажем. Но не унимаются эти любители прохватить с елочкой и ворваться в Новый год с елью на крыше. Не так давно мы видели, как это делали представители Porsche. И бренд, который исторически... Так случилось исторически еще с момента их совместной работы в подразделении Quattro, которое, как вы знаете, было до Audi Sport. Так мы знаем, что сейчас называется полный привод у Audi, Quattro. А раньше, 30 лет назад, Quattro это было как раз спортивное подразделение. И в рамках этого подразделения и трудились как раз инженеры совместно Audi и Porsche. Это историческое сотрудничество потом вылилось в историческое противостояние, в том числе и на гоночных треках. И вот это противостояние сейчас продолжается даже в рамках этой забавной гонки с елками на крыше. Вот только что буквально 911-й разгонялся с елью, пытался поставить рекорд. И вот, пожалуйста, ответ Audi. Audi тоже решили ответить. И я вам сейчас это тоже буду показывать. Вот, поехали. Поехали, Audi, давай. Владелец знаменитого тюнинг-ателье Hennessy Performance опубликовал видеоролик, в котором привязал рождественскую ель на крышу Audi RS6 Avant. Автомобиль, который, конечно, куда больше подходит для перевозки ели или сосны. Есть сосна? Есть, ну бери сосну. Да, вот. Или сосны. Другое дело, что, конечно же, этот автомобиль... А вот как раз мы видим, как Porsche это сделали. И Audi, безусловно, тут же должны были умыть Porsche своим рекордом. Вот. Как раз я к чему? Я к тому, что RS6, безусловно, больше подходит и лучше, и глубже подходит для перевозки ели. И ее можно было просто в салон поместить. Этот автомобиль сплав уникальных качеств. Практичности семейного универсала, многофункциональности, удобства и всего остального. И, конечно, отвязности настоящего породистого спорткара. несколько лет подряд Audi RS6 Avant удерживал, а может и сейчас продолжает держать ее, эту пальму лидерства и звание самого быстрого серийного универсала в мире. Хотя RS-модели можно так, с небольшой натяжкой назвать серийными автомобилями. Это все же автомобили, которые выпускает подразделение Audi Sport, сейчас так оно называется. И все RS-ки — это результат кропотливой работы на совершенно отдельных, отдельных людей, отдельных рук. Так вот, разгон. Прокатил дерево по взлетно-посадочной полосе бывшего аэродрома. Вы видите это как раз прямо сейчас. Честная, какая скорость. Самолеты на такой скорости вообще-то уже взлетают. Вот. Благодаря аэродинамике Audi RS6 Avant продолжает ехать. И тут елочка еще. Да. В необычном заезде инженеры решили побить скорость принадлежащей Jeep Grand Cherokee. А трек Хавк, он 800 лошадиных сил у него под капотом. И нет, 800... А, нет, извините, подождите, а как 800? RS6 Avant, откуда там 800 лошадиных сил? То есть ее, значит, эту самую модель немножечко тюнинг... Ну, конечно, это же владелец знаменитого тюнинг-ателье. Конечно, то есть это не обычный RS6 Avant. Он разогнан был до 800 лошадиных сил. Итак, так что в итоге-то? Сейчас, секундочку. В качестве перевозчика RS6 Avant своей жены использовал. Фига себе. У жены. И проводит движение 4V8 с двойным турбонаддувом, 800 лошадиных сил. Заряженный универсал способен разгоняться до 330 км в час. Привязанная к крыше дерева все же повлияла на аэродинамику и, как следствие, на скорость автомобиля, однако не помешало установить новый рекорд. Рождественскую елку прокатили на скорости 295 км в час. 295. А это жена, кстати говоря. И я думаю, что он жене потом сказал, что он с ней сделал. Не с женой, нет, она это знает. С автомобилем. Ну, кстати, жена прикольная тоже. Смотрите, как у нее рождественский свитерок. Свитерок ленивцы на елочке, на свитере. Вся вот эта вот история. Она ему говорит, и что, ты просто взял вот так вот. Сейчас я разговором буду. То есть, и что, ты просто взял вот так вот. Без моего разрешения. Хороший ты мой муж. Привязал дерево. Он говорит, ну ничего, крыша не пострадала. Посмотри, зато какая красивая комбинация получилась. Он говорит, а это кто? Они что, снимают нас? Вы что, снимаете наш этот разговор? Да я сейчас... И начинает закатывать руки. Уже такая подкатывает, видите, она такая... Я сейчас, вот когда вы выключите камеру, знаете, что я ему сделаю? А он говорит, а что, милая? Она говорит, а вы можете остаться и посмотреть, все вместе посмотреть, что я ему сделаю. Он говорит, о, это будет новый опыт в нашей семейной жизни. Все, и на этом все закончилось. Все, извините. Но нужно же было как-то прокомментировать происходящее, нет? Или думаете, что не нужно? Ладно, хорошо, это просто новость из разряда показать, потому что ведь не зря же стрим у нас идет, и если есть стрим, то, конечно, и безусловно, нужно показывать что-то такое, что должно привлекать ваше внимание. А теперь новость для поразмыслить. Или даже для поспорить. Хотите новость для поспорить? Вот, пожалуйста. Минпромторг. Какой Минпромторг, спрашиваете вы? Вероятно, в мире есть много Минпромторгов. А я вам отвечу. Минпромторг Российской Федерации. Он такой у нас один. Намерен. Я не могу выдать. Это, знаете, это как что-то очень-очень вкусное. Ты не можешь просто наброситься на это блюдо и все сожрать. Вот так вот сразу. Нет, нет. Ты должен... делая над собой усилия, ограничивать себя в желании сожрать все и сразу, ты и так вот эстетски отрезать по маленькому кусочку и есть. Поэтому я буду маленькими кусочками отдавать. Минпромторг Российской Федерации намерен ограничить максимальную наценку дилеров на новые автомобили 10%. Браво! Браво! Минпромторг живет! Я самая большая разница во времени, которую я встречал, это, конечно, при перелете в Соединенные Штаты Америки. В смысле, в ЮАР можно еще слетать, но в другое полушарие, и там разница больше, конечно, потому что здесь зима, там лето. Но я имею в виду временную разницу. И вот часовые пояса. Ты улетаешь на запад, и ты летишь как бы в прошлое все время. И вот там ты прилетаешь в Лос-Анджелес или Сан-Франциско, и у тебя там, по-моему, 11 часов разницы. А с восточным побережьем разница 8-9 часов. Минпромторг живет ровно в годовом часовом поясе от нас. Ровно год назад. Год назад от нас живет Минпромторг. Год. Год эти кровопивцы сосут из нас наши триллионы, миллиарды, сколоченные непосильным трудом деньги, все, портсигары, кожаные куртки, магнитофоны заграничные, все высасывают. Говорит, осталось еще что-нибудь? Ты говоришь, вот у меня тут крем для рук до половины использованный, давай сюда свой крем для рук, его мы тоже у тебя заберем за твой новый автомобиль. Более года, потому что началось давно. Это началось прошлой осенью. И вот сейчас, наконец, Минпромторг попал в этот часовой наш пояс, в котором происходят все эти дикие, отвратительные, мерзкие взаимоотношения между дилерами, мерзкими дилерами, и нами в белом, красивыми жертвами. Мы жертвы этого всего. И тут Минпромторг. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, как говорится, не нравится, не берите. Шьют они отвратительные. Молодцы, ребята, зарабатывают как могут. Нет, дело в том, чем... А при чем тут наценка?
Не-не-не, подождите секундочку. Ну, сейчас вы придете на заправку, а у вас 400 рублей литр 95-го. И заправщик стоит и говорит вам, ну, не нравится, не бери.
Ну, что поделаешь, все, так и есть.
Подождите, так и есть. Так ваши действия, дальнейшие какие? Вы скажете, все.
Не уже обсуждать, может быть, и будет.
Видите, нет, вы зря полагаете, что бизнес, даже там бизнес, типа который рыночный и там отчасти самоуправляемый, не должен подчиняться определенным нормам, законам, правилам и пусть даже не писанным. Вы зря полагаете, что это такая область, которая не регулируется вообще в принципе. Мол, дескать, молодцы, ребята живут как умеют. Вот вы сейчас за хлебушком придете в магазин, а у вас булка белого стоит 4827 рублей. Батон просто нарезной. И вам продавец говорит, ну не берите, если не нравится. Вы такой... Просто вы с ума сошли, я в следующий зайду. В следующий магазин заходите, а там 5000 батон нарезной. Вы в следующий, а там 5200. И вам так говорят, если вообще-то с кредитом возьмете, если возьмете в кредит, застрахуете батоны, застрахуете жизнь, то сделаем вам 3800. За 3800 сделаем вам. Но если кредит возьмете на 3 года. Вот. Если не нравится, так не бери. И вон есть у нас помойка там вторичка, и у нас вторичка там, бэушная. Ты туда, а там и бэушная тоже дорого стало, потому что новые стоят 4-5 тысяч. Батон просто. И все вам говорят, не нравится, не бери. Я такой вам. Видите, молодцы какие, нашли жилу золотую для себя. Бизнес ведут, умеют вести бизнес, работают, правильно? Нет, неправильно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Подожди. Да, Алексей.
Слушайте, вот наценка на автомобили, мне кажется, и сейчас не очень высокая. Дилер это у нас зарабатывает на дополнительном
оборудовании. Конечно. Так я вот и хочу понять, что Минпромторг пытается сделать. Потому что, может быть, он пытается этими активными движениями рук заставить солнце взойти... На востоке, а оно и само бы взошло. Ему не надо помогать особо.
Роман, это называется создание видимости работ.
Ну, может быть. Давайте познакомимся с тем, что же, собственно говоря, Минпромторг собирается делать. В министерстве полагают... Нет, давайте сначала. Минпромторг РФ намерен ограничить максимальную наценку дилеров на новые автомобили 10%, в том числе в периоды пикового спроса. В министерстве полагают, что эта мера не оставит продавцов без выгоды. Без выгоды написано. Может, без прибыли. В смысле, мы перешли на какие-то купеческие понятия. Выгода. Без прибыли, вероятно. Согласно статистике, норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6%. Норма наценки у официального дилера около 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу, пояснил ТАСС, источник в Минпромторге. Да ладно. В настоящий момент в автомобильном рынке России наблюдается ажиотажный спрос, дефициты бла-бла-бла и бла-бла-бла, и... Неоправданно дорогими... Вот, дошли. Дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями, игнорируя рекомендованные розничные цены. Так, например, известны случаи. Плевать на случаи, мы их сами знаем. По словам собеседника агентства, министерство находится в процессе организации договоренности между Ассоциацией российских автомобильных дилеров и Объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%. Какое-то прямо вот честное слово... Лабиринт из понятий и когнитивный диссонанс. Здесь я вижу жонглирование понятиями. Ну, реально, жонглирование. То есть в какой-то момент появилось... А можно в первоисточнике? Потому что это ведь интерпретация... Это интерпретация чья-то. А уточняет... Причиной стали ФАС, гендиректор автосалонов, вице-президент, дилеры, как уточняют, причиной стали заявления бизнесмена, СМИ о возможном дефиците легковых автомобилей. Вот! Хорошо, наконец, ФАС включилась. Выдала предостережение гендиректору сети автосалонов Fresh Auto. Что за автосалон? Вице-президент, а он, к тому же, вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры. Очень хорошо быть гендиректором сети автосалонов и при этом возглавлять российскую автомобильную, ассоциацию российские автомобильные дилеры. Хотя, с другой стороны, ассоциация, может, он там один и состоит. Как уточняет российская газета, причиной стали заявления в СМИ о возможном дефиците легковых автомобилей в 2022 году. Правильно, потому что нефиг. Начинается тут. Дефицит, дефицит, начинает бегать, дефицит, кричать. В 2022 дефицит, сейчас покупайте, сейчас покупайте. И вся остальная фигня. Про что говорит Минпромторг, в конце концов? Вы поняли или нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, все, вот Москва, всем хорошей, да, все. Дороги. Да ни о чем он не говорит, на самом деле, создание бурной деятельности. На самом...
То есть я вижу здесь два понятия. Допы, цена допов, и наценка на автомобиль. Так это же разные вещи.
Комиссия от банков за кредиты тоже, не забывайте, да, огромнейшая. Да. Вот. А как наценка, она всегда была небольшая.
Конечно.
Самая маленькая маржа, как мы помним, была, конечно, у корейцев. Они самые жадные были.
А да там вообще, я помню, мне люди говорили, да, из дилерского центра, что они зарабатывают там 100, 150, 200 долларов на автомобиле, на продаже.
Мы с вами понимаем, что здесь должны сейчас не Минпромторг работать, а УБЭП должен работать, да, и прочее, с соблюдением законодательства.
Ну, да.
О том, что нельзя впаривать с одним товаром, обязаловаться с другим товаром.
Конечно.
А вот эти люди должны, конечно, работать. А Минпромторг должен сидеть и заниматься своей работой, а не этой ерундой.
Напомните, а какая Минпромторг Аурус выпускает, правильно? Аурус. Это их работа.
Выпускают, господи.
А вы, кстати говоря, видели рекламу Ауруса? Давайте, хотите, я покажу вам сейчас. Офигенная. Офигенная. Там вот именно... Сейчас. Там, знаете, что офигенно? Ну, на самом деле, простая. Ну, даже, я бы сказал, банальная. Ну, в смысле, ординарная. Но что офигенно? Офигенно то, что поймали вот это вот сочетание стихии и покоя внутри. То есть смогли показать, как бы, да, вот показать стихию и покой. Стихия и покой. Длится всего лишь минуту. Минуту. А рекламный слоган говорит: «Смелость быть первым». Я думаю, это... Ну, обычно про первого говорят, как говорят о президенте, первое лицо, да, первое лицо. Про потом первая леди, да, и вот это вот первое. Это, то есть, как бы, если интерпретировать, это что, смелость быть президентом, что ли, Аурус говорит, как бы, смелость быть президентом. Нет, я думаю, что это не про политику вообще, это просто про пост, ну, в смысле, нет, просто про статус, ну, в смысле, Ну, елки, сейчас наговорюсь здесь. Это самое. Это просто, ну, это про статус. Первым имеется в виду вообще просто, в принципе, первым. Вот. А кто, извините, а кто здесь у вас за вот этим, вот за вот это желтое в тарелке? Кто первый? Кто крайний здесь? А ему говорят, а нет никого, здесь нет, вы первый. И ты такой, значит, это я первый попробую, вот, а мне вот это вот желтое в тарелке. Ладно, смотрим, все, тишина, тихо, тихо, не шепчитесь там, тихо. Смелость быть первым. А я вам на полный экран даже дам, нафиг. Че мне тут фигурировать, вот вам полный экран. Звук автомобиля. Горная местность, внизу река. Это в Сочи снимали. Автомобиль едет сначала по набережной, теперь пальмы, пальмы, точно в Сочи. Тоннель, он едет по тоннелю. Ночь, по дороге ночной. Светятся фары. Это дорога в Красную Поляну. Знаменитый Вантовый мост. А, нет, это не то, здесь нет стихии. Это смелость быть первым. О, сорян, сорян, братья, сорян, извините. Сейчас я вам дам тот, который про стихию. Это, наверное, другой. Навстречу, сзади сомнения какие-то. Нет, вот он, вот это точно он про стихию. Вот смотрите. Ливень, а в салоне. Смотрите, что в салоне. За окном. Вау! Космос какой-то. Вода, везде вода. Мороз бы лучше показали, как в минус 20 омывайка работает у него. Вот это было бы. И в салоне. Элементы интерьера красивые, космическая съемка. И здесь ад какой-то кромешный. Красивая слоумошечка. Смелость быть первым. СБП, если... Ну, не зря же они... Вы видели? Они выделили каждое слово с большой буквы. Сейчас, еще раз. Каждое слово с большой буквы. Смелость быть первым. Это же означает, что можно это использовать как аббревиатуру. СБП. Должна быть аббревиатура. СБП. А вы говорите. И это как раз Минпромторг. Это все Минпромторг. Потому что проект «Аурус». И выпуск его, и что там еще, и продвижение. Денис Мантуров этим все занимается. Минпромторг. Я хочу понять просто вот это вот. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти России осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также... в области развития авиационной техники, технического регулирования, обеспечения единственного измерения, а также функции уполномоченного федерального органа. Извините. В смысле, мне все время, когда мне очень интересно, я так делаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Олег Серпуховский.
Олег.
Ролик с реальностью не совпадает. Вот на 98% я видел этот «Аурус», 15-й по счету, то есть у него 15-й ВИН. Угу. Ну, на мойке видел, разговаривал с водителем, это трэш, конечно. Кнопки как с Алиэкспресс, память сидений есть, она не работает. Передняя стойка левая. Ну,
он наговаривает, он просто он от зависти. Ну,
Роман, я вам могу показать фотографии, я фото.
Нет, так а я, извините, я в нем сидел, я его ощупал, да, потому что на презентации...
Кнопочки, подсветка кнопочек, как будто вот иголочкой тыкнули, диодик горит какой-то. Все Сенат у них, Сенат, вот... Аурус, Сенат.
Я понял. Просто. Ну, хорошо. А про наценку? Давайте. Хорошо, спасибо большое, Олег. Это я понял. Ну, в смысле, не все, конечно, так плохо. Нет. Этот автомобиль делался не для того, чтобы, на отвяжись он делался. Нет, он делался реально для того, чтобы им пользовались действительно большие люди. Большие. И люди, которые, вероятнее всего, до этого уже... были знакомы с автомобилями этого сегмента, и Аурус должен быть конкурентно пригодным. Вот поэтому, ну, точно не все так плохо, уверяю вас. И больше того, если вы пробовали Rolls-Royce, а я пробовал их всякие, я могу вам сказать, что у меня лично к нему тоже есть масса вопросов. Масса. К «Фантому», к длиннобазному «Фантому», к длиннобазному с перегородкой между водителем и пассажирской частью задней еще больше вопросов, потому что вообще для ног нет места. Там, к разному, к панельке кнопочек тоже, которая закрывает дверь в «Фантоме», длиннобазном, который на секундочку от 50 миллионов начинает стоить. От 50. Нажимаешь ее на стойке задней, кнопочку закрывания двери. А она, панелька такая, гуляет в этой стоечке, гуляет такая. Ну так вот пошатывается чуть-чуть. Этого не ждешь. Дверь, к примеру, кнопкой закрывается, но кнопкой не открывается. Открывать ее должен вам какой-то швейцар. А если вы приехали туда, где швейцар не предусмотрен, то вы будете плечом толкать эту дверь, потому что она такая тяжелая, что мама дорогая. Но там, ну, тоже есть вопросы. Есть вопросы и к Rolls-Royce, там, поэтому вообще невозможно сделать что-то идеальное. И больше того, нельзя делать что-то идеальное. Вы знаете, я в Нико, правильно? Священный город. Как священный город называется? Я уже просто забыл. В Японии. Нико священный. Или нет? Вот там храм находится, и сосны, точнее, эти японские кедры, но они выглядят как сосны, они такие в 20 охватов. Ну, в общем, бывали в Японии. Вот там храм, паломничество, в который каждый японец должен однажды совершить. И мы не японцы были, но мы совершили. И там есть беседочка. Очень красиво. Вообще весь храм просто потрясающий. Храмовый комплекс потрясающий. И есть беседочка такая, вырезанная из чего-то белого. Вот. И наш гид отдельно обратила внимание, она японка была, отдельно обратила внимание на одну колонну. Я, по-моему, уже рассказывал как-то эту историю. На одну колонну. Она говорит, видите, если присмотреться, вы обнаружите, что эта колонна перевернута. То есть она такая же, как и все, но она намеренно перевернута. Казалось бы, что ошибку мастера сделали, там какие-то эти местные южане что-то делали. Нет, намеренно. Зачем, спрашивает она? Ровно для того, чтобы показать, что все то, что сделано руками человека, не может и не должно быть идеальным. Должна быть какая-то щербиночка какая-то, какая-то трещинка. Должна быть какое-то несоответствие небольшое. Потому что в то время, когда этот комплекс возводился, безусловно, ну, как бы вера в богов была колоссальная. И тогда были уверены, что если все сделать идеально, сами боги на тебя рассердятся, они рассвирепеют. Потому что идеальным что-то могут делать только они. А все, что сделано руками человека, может и должно иметь какой-то изъян. Небольшой изъян. И поэтому, когда комплекс этот выстраивался, и слишком идеально что-то получалось, руками делали какой-то изъян. Да, Эльрод Стар говорит, прям про автоваз это все. Но один какой-то изъян, Эльрод Стар, я говорю про какой-то один изъян, я не говорю про... Другое дело, что если вы делаете изъян, давайте доведем эту концепцию до абсолюта. То есть, если вы... Помните, как про этого... Про Сережу или про кого там было? Стежки пирожки, когда он за все берется смело, все превращается в говно. Сейчас я точно хочу вам сказать. Нет, там про Олега. Извините, ну, в смысле, это другой Олег, это не вы. Это не, ну, точно это не вы, это другой. Помните этот. Олег за все берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Вот, это... Но если довести до абсолюта это все дело, то если ты делаешь говно, вот это твоя задача делать, ты его тоже не можешь идеально сделать. Ты должен сделать его так, чтобы в нем было чуть-чужечко чего-то не говна.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 23 декабря, на календаре. Доброе утро, приветствую, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины». Продолжается. Мужчины и не мужчины, заходите с удовольствием здесь. Встречаю вас и в бот-мессенджере, и в смс-очках. СМС-очки у нас работают. 925-88-88-94-8. Говорит МСК бот латиницей. Это одно слово такое. Говорит МСК бот. Видите? Вот. Говорит МСК бот. Вторая строчка сверху. Это наш бот-мессенджер, джер, где я читаю ваши сообщения. Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Тоже в одно слово. «Радио говорит МСК». Здесь вы читаете наши новости. Ютуб-канал, последняя строчечка, вот она здесь. «Говорит Москва», кириллическое написание. «Говорит Москва». «Говорит Москва». И там вы смотрите радио. И прямо сейчас. И я надеюсь на это. И я приветствую вас. Кто ж такой шрифт здесь сделал микроскопический? Это у кого у нас такое зрение? Сейчас, секундочку. А как мне расширить это все дело? Никак не расширить. Ладно, хорошо. Фроги Дог, Джим Бим. А где Джек Дэниелс? Скажите, пожалуйста, Джим Бим. Раз уж мы о бурбонах говорим. Павел Быков. Фейтон, СН здесь, Хайплей, Ольга, доброе утро, приветствую. Александр Григоров, Гришин и Григорий Иванников, извините, и еще. Ну, в общем, хорошо, что вы здесь, хорошо, я рад вас видеть, если даже и не очень часто захожу сюда в стрим. Но, тем не менее, классно, что вы смотрите, и классно, что у вас есть такая возможность. Балантайс, не годится, нет. Доброе утро, Израиль на связи, Мирон ГЛС, приветствую. О чем мы говорим, Сергей Волк говорит. Мы даже раздельный сбор мусора не можем организовать, его переработку. А здесь пытаемся о глобальном, о ценах и о наценках. Ну, в смысле, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Минпромторг решил обуздать жадность дилеров и ограничить наценку на автомобили 10%. И я спросил вас, что, собственно говоря, о чем, собственно говоря, речь. Потому что мне кажется, что наценка на автомобили — это что-то одно, как говорилось в киноленте «За двумя зайцами», а продажа допов — это что-то другое. То есть наценка — это была такая штука, которая не требовала обоснований. Она, ну, она как бы была просто. Это, ну, наценка. Она потому и наценка, потому что она на цену. Она на цену ложится, эта штуковина. Наценка, правильно? Вот. А автомобили сейчас стоят на 500, 600, 700, 800 миллиардов, тысяч, миллионов дороже рекомендованной розничной цены не из-за наценки, же на цену ложится, а из-за того, что нам вместе с ними продают еще кое-чего. Еще кое-чего нам продают. И это уже не наценка. Это продажа сопутствующих товаров, это обязаловка, то есть нам отказывают в продаже одного товара без обязательного приобретения другого товара. То есть вот этих самых сеточек, ковриков, пленочек, дополнительные шумки, еще чего-то. И это уже не наценка. И получается, что Минпромторг сделал громкое заявление, А я читаю статью. В России хотят ограничить наценку дилеров на новые автомобили и все вот это. И потом, когда начинаешь думать об этом, ты понимаешь, что... А что ее ограничивать? Ее сейчас, может, вообще нет никакой наценки. Может быть, это наоборот дилерам подарок будет? Потому что сейчас они наценку вообще не используют, в принципе. Потому что думают, да ну нафиг, спугнем удачу сейчас еще. Ну нафига, ну если мы можем продавать автомобиль на 20, там, ну сколько процентов? 20-30. На 30% дороже. Ну из-за допов. Ну нафига нам еще наценку делать? Ну давайте, ну, спугнем удачу. А Минпромторг такой говорит, не-не-не, парни, наценка должна быть. Должна быть 10%, не более 10%. Они такие, класс, спасибо, спасибо, Минпромторг. Сейчас-то у нас наценка 2,5%, а ты нам 10 разрешаешь. Ну окей, ладно, хорошо. Я, ну, в смысле, мне сложно понять, потому что когда речь, с одной стороны, про наценку, а с другой стороны, мы понимаем, что вся катавасия на автомобильном рынке происходит вовсе не из-за наценки. Она происходит из-за продажи ненужных нам товаров. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Радио сделайте тише, пожалуйста. Радио катавайся. Видите, как она здесь в эфире? Да. Слушаю.
Роман, доброе утро. Извиняюсь.
Доброе. Доброе, Илья, приветствую. Доброе.
Всем хорошего дня и настроения. Ром, вот только что прям с языка снял. Да, у них наценка по-любому, она есть. И она может быть, она у них 9,5%.
Да, или 2%. А теперь 10% будет.
Да, а как на дополнительное оборудование были бешеные цены, так они и сделают. Там же про дополнительное оборудование ничего не сказано.
Нет, вообще ни слова не сказано.
Вот еще, они могут и поднять еще больше. То стоило 5 рублей, а сделают 10 или 7.
Да.
А это 10% и все, не вопрос.
Да.
У нас все законы двоякие, вот и все, мы все это знаем прекрасно.
То есть, в общем-то, я прямо чувствую... Вот сижу, у меня здесь экран, вот компьютер, видите, и здесь на экране эта новость, и я прямо чувствую, что вот с правой стороны лица как-то такое покалывание начинается, такое покалывание и такое тепло, неприятное тепло распространяется. Такое, знаете, неприятное, как когда забыл попогрейку в автомобиле выключить, и она продолжает жарить, а ты чем-то отвлечен, и потом думаешь, что мне так неуютно, как ты начинаешь ерзать, и потом думаешь, елки-палки, это же у меня, это самое, попогрейка у меня продолжает работать, надо вырубить ее. Вот такое неприятное вот тепло с этой стороны, со стороны этой новости. Какая-то она токсичная. На радиацию похожа. Breathe your smoke into my lungs. In the back of a car with you, I stare into the sun. Still not too old to die young. Черт возьми. Я распечатал ящик Пандоры сам для себя, того не подозревая сам себе. Начал вспоминать стишки-пирожки. Какой потрясающий жанр искусства ушел в прошлое. Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне. Хорошо же. Мисс Марпл, доброе утро. Мимишка, здравствуйте. Сергей Волк, Рыбак Рыбака. Эксперт Порше тоже здесь с нами. Вечно недовольный Алексей Морозов, папа Леры, с нами Саня, Галина, доброе утро, Игорь Валерьевич, Дед Квартет, Александр Сазыкин, добрый Билли Бонс, Владимир Свиридов, Тимофей Чупанов с нами. Мимимишка и Саня. Александр и Андрей Волк. Это разные люди, три разных человека. Артем Антонов, Тимур Джураев, Сергей Игорь Захаров, Эль Роудстар. И лучшие люди планеты уже написали свои сообщения, которые я читаю в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. «Давайте трахаться почаще!» — кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя, мимо. Но каждый думал: «А давай!» Это очень хорошо. А вот это очень жизненно. Включаю пленку задним ходом и все стараюсь рассмотреть момент, где мерзкая скотина опять становится тобой. А я еще не шиземится. И не ищется. Ладно, тогда в чате заброшу обязательно.
Моторы.
Вы заходите. Значит, у нас есть чат. Удобный, уютный чат. Вот, пожалуйста. В Телеграме. Телеграм-канал «Автоводитель через УТ». И это вообще так всегда все называется. И Инстаграм, и Ютуб, и ТикТок. Как-то что-то... В рекомендации, что ли, какой-то вошел ролик. И причем не тот, который я бы хотел, чтобы вошел в ТикТоке в рекомендацию. Как-то резко прямо вечером 60 тысяч просмотров, сейчас 125 тысяч просмотров. И фигня-то какая? Фигня. Просто говорю про то, что как у Таха классно настроены камеры, и можно парковаться у бордюра ювелирно, потому что боковые камеры очень классно настроены. Нет, чтобы какой-то другой ролик попал в реки. Какой-то красивый, как вот на Крете, к примеру. Я загребаю снег в быков, в слоумо, красиво, снег летит, вся вот эта. Не, эта фигня не попала. Попала какая-то ерунда, и больше того. И тут пошли умники. Да, на крузаке тоже такое есть. Смысла ноль в камерах. И все вот это вот такое. И это. И я, знаете что, я подумал, может быть, это Хоку Маяковского. Нет, вы что? Вы, нет, если вы про пирожки, про стежки, вы что? Это стежки-пирожки, они, это такая, как метеор, как метеорит. Проскочила по литературному небу нашему история и улетела куда-то. Все, они их уже никто не помнит, что они были. Даже те, кто их писал, не помнят, что они были. Но они были. Это называется стежки-пирожки. Короткие четверостишья, которые, в которых очень сильно ломается логика и смысл. Вот, я разругался сам с собою уже 3 дня. Не говорим, я просто молча ставлю ужин, молча, и молча ем, и порознь сплю. Вот. И что еще? Однажды зло восторжествует, наверное, лучше бы добро, но зло подходит по размеру, поэтому пусть будет зло. И вот видите, что-то такое. Где-то еще. Купил. Про iPhone это вы знаете, конечно, это все было. Семен задумался о жизни, грустит и пьет десятый день. А Николай веселый ходит, все время думает про смерть. Вот это вот, видите, задумался о жизни и грустит. Геннадий был метафоричен. А нет, тут иногда с этими, со словами. Илья старается скорее уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. Все. Вот это. Ну что вы, ну загуглите стежки-пирожки. Там их колоссальное количество. И это бывает иногда очень смешно. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, Игорь, доброе. Москва.
Да.
Вы знаете, это вот, как говорится, Минпромторг решил помочь бизнесу.
Конечно, понимаете? Да. А тут уже понятно, можно закрывать в тему эту.
Пандемии, да.
Да.
Пострадал больше всех дилерский такой бизнес. Ну вот, и еще что я хочу сказать. Вы знаете, вот я про омывайку все разговоры были, да?
Ну, были, да.
Я в этом брал, я их, можно назвать магазин? Так, или нет?
Так, ну, называйте, ну, просто в смысле.
Да, это Глобус, магазин Глобус, ага. Я залил до 20 градусов.
Какого цвета? Омывайку. Какого цвета?
Она синенькая. Синенькая,
окей.
Да, вонючая, зараза, но не замерзла. 25 градусов было, до 20 градусов
не замерзла. Угу.
Да, удивительно даже, первый раз у меня такое.
Я вам скажу, что у меня продолжается эпопея с омывайкой, и я хочу вам сказать, что это, пожалуй, одно из самых адских испытаний, которые я прохожу с автомобилями за последние десятилетия. Адское испытание. Ну, просто, не, бывали куда более серьезные. Всякое бывало. Я проваливался в какие-то карстовые пещеры в степях Казахстана, в такие, ну, в смысле, когда до цивилизации, до ближайшей сотни километров, сотни. И мы одни на Патриоте, и он проваливается и тремя колесами в какие-то реально норы гигантских сусликов, мутантов. И мы стоим, и непонятно, ощущение, что на Марсе. Всякое бывало. Но все эти проблемы и в лесах, в болотах тонули. Но все они заканчивались в рамках одного дня. То есть вот, ну, они никогда не перебрасывались на завтра, все эти проблемы. Они, ну, один день. И уходили в какие-то, видите, с мостов чуть не падали на Сахалине. Бывало всякое. Вот. Но это все было как бы по времени. Не было растянуто очень сильно. Это все быстро решалось. А здесь, понимаете, я третий день реально просто вот живу в этом адском ощущении постоянного висящего надо мной вопроса этой чертовой омывайки. Можно обратиться к специалистам пресс-парка Hyundai? Ребят, вы мне устроили просто капец какую головомойку. Но это просто что-то нереальное, просто невероятное что-то. В общем, за вчера там уже в бачке у меня две бутылки водки. Он уже должен быть вообще не в Мендос, этот бачок. Там уже песни, если прислушаться тихонечко, там же... Ой, цветет калина в поле... Там что-то такое там. Две бутылки водки всадил туда. Ходил как идиот здесь, ну, полный бачок. Вот полный, реально полный бачок омывайки. Что делать? Я придумал способ. Думаю, ну, откачивать, как откачивать? Ну, не буду же я реально искать шланг, чтобы отсасывать. Тем более, отсосать, слить невозможно, потому что она представляет из себя очень плотную не гель уже, а кашу из ледяных кристаллов. Это фигня. Каша из ледяных кристаллов, такая белая. Ее невозможно слить. И поэтому... Я придумал способ найти какую-нибудь трубочку. Знаете как, ну, вакуум создаешь, ты просто вот, как вы с коктейльной соломинкой делаете, так опускаешь ее в стаканчик, потом верхний этот кончик, торец верхней трубочки пальцем зажимаешь, поднимаешь, и у тебя весь коктейльчик остается, вот все, что в трубочку набралось, остается в этой трубочке. Я так собаку лекарством пою свою, если надо. Я так вот набираю в трубочку и так вот между зубов так, и выпускаю это. Я думаю, я буду использовать науку, чтобы это все дело... Ходил здесь по всему нашему радиокомитету, поднял всех завхозов, искал шланг реально этот. нашел, титаническими усилиями нашли. Стоял, пытался это все размолотить лед, превратить его в какую-то кашу хотя бы, чтобы оттуда хоть чуть-чуть достать. Достал, очистил эту горловину длиннющую и даже чуть-чуть оттуда же. Освободил место ровно столько, чтобы всадить туда пол-литрович водяры. Влил водяры туда пол-литрович. Размешал, она стала более-менее жидкая. Все равно ничего не брызгает, все в хлам. Все просто в хлам. Торговый центр. С горем пополам, с тремя остановками, чтобы вытирать стекло, потому что, ну, реагенты. Еще, понимаете, если бы тут же совпадение факторов для всех, для нас имеет значение принципиальное, правильно? Ведь мы же получаем не просто замерзшие омывайки и форсунки и все на свете, мы получаем еще и реагенты на асфальте. Вот сейчас как хорошо было на Хорде и вообще на Минке, когда промели всю кашу, которая осталась, и оставили вот это вот, оставили эти дороги такие, просто промерзшие, прометенные, без реагентов. Ну зачем вы сыпете эту фигню? Ну коэффициент сцепления уже нормальный с такой дорогой, которая прометена. Нафига сыпать этот кристалл эти, которые потом в грязь это все превращают? Ну хорошо же, промели и нормально, снегопадов нет и не предвидится. Нафига засыпать реагентами? Ну я думаю, потому что купили. Ну, если уж купили, так надо использовать. Ну, не зря же мы покупали. Летом же не используешь их, правильно? Правильно. А обратно там в магазине реагентов специально сказали: вы знаете, товар возврату не подлежит. Поэтому, ну, извините. Вот они и используют их. Зачем? Если бы не реагенты, нормально бы можно было ездить и с замерзшей омывайкой, потому что стекло чистое всегда. А так нет, выезжаешь в эту слякоть, и все, кранты. Три раза останавливаюсь. Вытираю салфетками, снегом начищаю, салфетками вытираю, доезжаю до торгового центра. Хожу по торговому центру, чтобы автомобиль стоял на парковке, внизу отмораживался. Через полтора или два часа все там оттаял, трубопровод подачи жидкости к форсункам более-менее как-то стало брызгать. Пробрызгал, промыл, пробрызгал, промыл, еще промыл, еще промыл, все вроде работает нормально. Выезжаю, через 10 минут одна форсунка перестала работать. Сначала впереди правая, напротив пассажира. Потом задняя перестала работать. Я активно сливал через них жидкость, чтобы меньше было. Сливал, сливал, сливал. Две из трех перестали работать уже в первые 10 минут. Через оставшуюся еду, сливаю, сливаю жидкость, сливаю, сливаю. Достал, вот досливался так, что туда еще одна войдет бутылочка. Подъехал домой, под удивленные взгляды покупателей, заказал самую дешевую водяру мне выкатить. Выкатили, залил. Залил еще бутылку. Что вы думаете? Сейчас замерзшие все. Все. И не жужжит вообще ничего, все. То есть в трубопроводе все замерзает. В общем и целом хочу сказать, и это длится уже вот четвертый день. Третьи сутки, четвертый день. Ребят, вы мне, конечно, прям завтра приеду вам сдам эту машину к чертовой бабушке. Ну не нанимался я вот этим заниматься. Ну что это? Это просто какой-то капец. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да, я думаю, проблема не в машине. Просто залили, наверное, такую...
Ну, как-то... все вместе. Проблемы и в машине, и в обслуживающем персонале, и в умывайке, и во всем. Что оно замерзает в трубопроводе? Литр водки там, ну? Ну, литр спирта 40-градусного.
Ну, мерзнет там, где тонко. Там трубопроводы, скорее всего, замерзли.
Так и правильно, но я проливал их таким образом, чтобы там все... Езжу, как дурак, по парковке, дергаюсь право-лево, вперед-назад, чтобы размешать там все в бачке. Дергаюсь, дергаюсь, дергаюсь. Промываю, уже все должно дойти до трубопровода. Нет, опять замерзли, опять в хлам, все, мертвые. Нет омывайки, нет никакой. Конечно, проблема не с машиной, проблема, как всегда, и с разрухой, и с потенциалом, и со всем. Проблема, как всегда, в голове у того, кто принимал какие-то там эти решения.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, приветствую вас, если вы только что к нам подсоединились. Кто-то мне пишет, во-первых, что сегодня движение посвободнее. Я, правда, так и не понял, где или везде. Ну, 3 балла сейчас. И, вы знаете, сложно объяснить людям на внешней стороне Третьего кольца на севере, что у них сегодня посвободнее. Потому что прямо перед Ленинградкой, где Нижняя Масловка, у вас дорожно-транспортное происшествие от проспекта Мира, пробочка мертвая. Дмитровка, в районе метро Дмитровская. Дорожно-транспортные происшествия на съезде, там, где у вас вот эта Яблочкова улица вливается в Дмитровку, не удалось косичкой так по очереди въезжать. Я так понимаю, что из-за этого проблема, потому что прямо на съезде ДТП, и в результате Дмитровка и Коровинская там тоже стоит. Ну, да, СВХ, естественно, Ярославка от Московской кольцевой. Сегодня Щелковское шоссе, ну, так себе вроде бы въезжает, но зато Балашиха мертвая в хлам, потому что там, ну, прям плохо все. У МКАД ДТП, на объездном шоссе ДТП, в Балашихе на светофоре на каком-то ДТП. В результате все, все очень мрачно. От Кузьминского кладбища до Люблинки Волгоградка черненькая. Энтузиастов до шоссе энтузиастов, соответственно. А что еще? На юге МКАД традиционно прямо вот колоссально проблемно и пробочно из-за ДТП у Ясенева и ДТП у Бесединского шоссе, извините, наоборот, у Липецкой улицы. И поэтому от Каширки до Ясенева внутренний МКАД не въезжает. Варшавка, Симферополька, М4, все мертвое на въезд. А еще сейчас посмотрю, что у нас на западе. На западе вроде бы пока все въезжает. Ну, немножко Новорижское шоссе стоит перед МКАД, ну, там так чуть-чуть. Ленинградка отстойная и в Москву, и из Москвы, потому что у съезда на Международное по направлению в область, то есть туда, по направлению в Шереметьево, ДТП. Потом сразу после съезда с МКАД на Ленинградке тоже ДТП. Имеется в виду М10, бесплатная Ленинградка. И между Волоколамкой и Ленинградкой обе стороны МКАД и внутренние, и внешние тоже стоят. Но движение чуть получше. 3 балла как будто бы написано. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Владимир. Я по поводу вот как раз замерзающей жидкости хотел сказать. У меня тоже был случай, что ну, замерзало вот все как бы и жидкость нормальная уже была, но замерзало. Я приехал, посмотрел, снял форсунку. Дело все оказалось в форсунках. В форсунках оказалась сердцевина металлическая. Она замораживается. Заказал не оригинальные, а аналоги. Они все пластиковые. Все, и все пластиковые. Проблема ушла. И еще такой момент, что по поводу как откачивается жидкость, тоже один раз не пользовался машиной несколько дней, наступили морозы. Заехал в ближайшую мойку, дал там 200-300 рублей, чтобы отморозилось. Она постояла, все, как бы слил через моторчик, и все, как
ну, да. Не, ну я тоже заехал в торговый центр, поставил, походил, там все это подождал, все отморозил, нормально работало. Ну и в результате не получилось. Еще, кстати, вопрос от пользователей общественного транспорта или от сочувствующих, или напротив, от измывающихся. То есть хочется немножечко колкости поддать, я так понимаю, и спрашивают здесь люди, а что с электробусами? Вы электробусы видите сегодня? Имеется в виду, что температура низкая, и что? И вам кажется, что они исчезли из города, а на их место что вышло? Ничего? Нет, такого не может быть. Еду по МКАД, внутренняя сторона от Каширки, скорость 50 км в час. Яндекс врет. Но это вы подождите. Это вы помните, как с этим? Доктор, мы куда? В морг. Но я еще не умер. Так мы еще и не доехали. Это вы подождите пока что радоваться. Сейчас вот вы проедете чуть-чуть и минут через 5 напишите, как вы и дальше 50 км в час едете. Так, любая незамерзайка замерзает и за 150, и за 550. Ну, как сказать, Макс, вы знаете, я вчера в магазинчике рядом с домом, где водочку покупал, вторую бутылочку, водка была не паленая, я нюхал. Ну, в смысле, ну, это такой магазин, где нет паленых товаров вообще, в принципе. Вот, и лучшая реклама незамерзайки, это, конечно, незамерзайка, стоящая в затененном месте при минус 20. То есть не на солнышке даже, а так в тени. Я говорю, ну как она? А мне продавец говорит, ну вот, на улице всю ночь стояла, и сейчас продолжает стоять, и вот нормально. Я так пробую ее, а она даже густой не стала. Ну, то есть не гелеобразная такая, а жиденькая. Правда, такого зеленого... Нежно-зеленого цвета. Зелененькая незамерзаечка была. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вот сколько слушаю на протяжении почти недели, у вас никак не размерзает.
Не могу. Да, я завтра сдам тачку и все. Не могу уже. Ну, достало просто.
Вы знаете, у меня была проблема, но я как бы из чайника растопил сам бачок, потом через моторчик слил.
Из чайника опасно. Может треснуть бачок, если кипяток заливать туда. Потому что такой мороз.
Когда там лед потихонечку заливать. Вот. А в этот раз вот я купил за 250 зелененькую, залил, вот ни разу не замерзла.
Ну вот, зелененькая. Я тоже подумывал про зелененькую. Электробусы мчат, добрый Билли Бонс пишет. Есть. Еще мне пишут на полярной или на полярке. Это, наверное, одно и то же. Есть электробусы, но что они там делают? Они стоят, бесконечно заряжаются или все же таки едут? Перед Дубровским встали. Внутрянка. О, Дмитровка едет на селигерке, пишет Игорь. А, любая не замерзает. Нет, не любая. Слить всю плохую, не мешать с водкой. Слишком слабый раствор получается. Может быть. Ну, плевать. Все, в такую погоду... Начинаю ценить гараж, пишет Роман. Ох, Роман, естественно, конечно же. А нам обещали электробусы вместо 58-го троллейбуса. Обманули. В смысле обманули? У нас же сейчас не осталось троллейбусов вообще, в принципе, в городе. Как? А что у вас там? Автобусы обычные ходят? Потому что троллейбусы же сейчас, если я ничего не путаю, остались только на двух каких-то там туристических маршрутах и все. Давайте дальше покажу вам красоту автомобильную. Все, хватит жаловаться на незамерзайку. В конце концов, как говорили мудрецы древности, и это пройдет. Все. И это тоже пройдет. И поборем эти вопросы с незамерзайкой, и все будет хорошо. Я вам лучше красоту покажу. Хотите красоты? Так вот и смотрите. На аукционе выставлен Brand Trail. Это где? Это в какой стране? Нормально, на аукционе. Причем обязаны мы знать, что, где этот аукцион. На продажу выставлен очень редкий пикап Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Это, нужно сказать, и без того не самый дешевый автомобиль. Выпускался в 13-15 годах, тиражом всего в 100 экземпляров. Стал одним из 15 доработанных тюнинг ателье Брабус этих пикапов. Шестиколесных трехосных монстров. Это объясняет ставку. То есть на старте автомобиль оценивается всего лишь в 1 миллион 100 тысяч долларов. 1 миллион... 100 тысяч долларов. Ну, ничего не там. Тиковым деревом отделан кузов, как на яхте. Это что-то около 81 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести, пересчитано в Роллс-Ройсы, несколько Роллс-Ройсов. За эту сумму можно приобрести 81 миллион по 1 миллиону рублей. Ну, я, можно было бы так пересчитать. Новый белый внедорожник с тремя парами колес стоил примерно 600 тысяч долларов или 44 миллиона. Но, почему же он стоит сейчас 1 100 000? Потому что ему достался тюнинг-пакет «Брабус». Он включает в себя элементы кузова из углеродного волокна, диодную подсветку, стеганую кожаную обивку в салоне и модернизацию двигателя. Трубы выпускного коллектора увеличенного диаметра, дополнительный охладитель, воздухозаборные трубы теплоизолирующим материалом, покрыты золотым напылением. Так, а интерьер у меня есть? Это же только экстерьер был. Где интерьер? Вот, вот интерьер его. Я показываю в стриме вам этот автомобиль уникальный. С золотым напылением. В результате всех доработок мощность 5,5-литрового V8 выросла с 554 до 760 крутящего момента. А нет, с двойной сил. Не понял. Выросла с 550 сил. А, вот как они хитро написали. Короче, мощность выросла до 700, а момента было 760, а стало 960. По-русски писать плохо умею. Пару мотору составляет автомат 7G-Tronic. Пикап оснащен тремя портальными мостами. Тяга между осями распределяется в пропорции 30-40-30. С места до сотни такой динозавр уходит за 4,4 секунды. В то время как оригинальному шестиколесному Г-классу на это... требовалось около 6 секунд. Прикольно. 1,6 секунды, несколько стеганых кресел, увеличенная мощность, которая, в общем-то, и без того, и без увеличения была слишком прямо вот более чем достаточный. И за все за это 1 100 000. Или плюс 600 тысяч долларов к стоимости такого же нового автомобиля, когда он был новым. Кстати говоря, нужно сказать, что, ко всему прочему, этот автомобиль еще и с пробегом. Почти 13 тысяч километров пробег. Вот тебе шах и мат. Здравый смысл. Окей? Все, закончили. Это просто к вопросу о красоте какой-то. Так, еще у нас здесь есть новость про Махав. Этот автомобиль вам хорошо известен, правильно? Но нет, чего говорите, неизвестен. Сейчас, секундочку, я тогда покажу, потому что вполне может быть, что... нет, здесь картинки нет такой вот специальной, чтобы полистать. Потому что... потому что обновления, я так и не вижу особо обновлений каких-то у автомобилей визуальных. Ну ладно, тогда познакомимся с новостями. Российский офис Kia объявляет о начале приема заказов на Kia Mahav 22-го модельного года. Главным новшеством стало появление самоблокирующегося дифференциала повышенного трения на задней оси уже в стандартной комплектации, что отразилось, естественно, на... Нет, вы думаете, на потенциале внедорожного автомобиля? Ну, это может быть, но совсем не обязательно. Но зато это совершенно обязательно отразилось на ценнике автомобиля. Последний раз цены, кстати, на Махав переписывались в ноябре. И тогда минимум просили 3 959. Теперь стартовая цена перевалила за психологическую отметку в 4 миллиона рублей. Нынешний Махав и его РРЦ, то есть розничные рекомендованные, 4 79 900, 4 524 900. Вот так выглядит диапазон рекомендованных цен на Kia Mahav. Что касается блокировки дифференциала, она повышает внедорожный потенциал модели, улучшает стабильность движения по неоднородным покрытиям. Кроме того, в версии 22-го модельного года Mahav обзавелся заводским телематическим комплексом Kia Connect и позволяет запускать двигатель со смартфона с помощью фирменного приложения. Дистанционно активировать климат-контроль, управлять обогревом, закрытием-открытием дверей, в приложении отображается актуальная информация, ну и так далее. Но вы знакомы с этими приложениями, елки, что я вам рассказываю. Как и прежде, 4 комплектации, люкс, престиж, премиум и премиум плюс, оснащается безальтернативным дизелем V6, мощность 249 лошадиных сил, 8-диапазонный автомат, подключаемый полный привод системы выбора режимов движения, Terrain Mode Select, и ниже в таблицах цены на комплектации. Ну, а что нам комплектации, если... Ни одна из выше обозначенных цен не соответствует действительности. Правильно? Правильно. Потому что, ну мы сами знаем все про дилеров и про их цены. Другое дело, что, может быть, вы на днях были у дилера, и вы видели на живой, представленный в наличии, Mahav живую реальную цену, и тогда интересно было бы послушать вас. Потому что, честно, у меня в отношении Mahav'а остались только самые приятные впечатления, потому что мы с ним провели какое-то время, у нас были и дальние путешествия, и сравнительные тесты, и с Павлом Федоровым мы его сравнивали с крузаком, даже в Воронеж для этого гоняли, в Черноземе тестировали, и могу сказать, что это, пожалуй, один из самых комфортных, удобных и практичных рамных автомобилей с точки зрения использования его и в городе тоже. Потому что, ну, вот только что был Chevrolet Tahoe протестирован. Также в сравнительном тесте новый Tahoe и новый Крузак 300. И могу сказать, что, ну, Tahoe, конечно, зверь. Ну, это автомобиль на все случаи жизни. Реально 8 посадочных мест, формула посадочная 2-3-3. Третий ряд по объему и по пространству чуть-чуть скромнее второго. Но такого вместительного третьего ряда я не встречал нигде, кроме автобусов. Ну, ты вот как в автобусе, в каком-нибудь мультиване, ты что в третьем сидишь, что во втором, там в креслах второго ряда сидишь. Ну, примерно одинаково. Вот примерно так и в Tahoe. То есть ты сзади в третьем ряду сидишь... Да, в общем-то, практически так же, но только второй чуть-чуть на рельсах двигаешь вперед, А с учетом того, что между вторым и первым рядом расстояние, запас для коленок там сантиметров 15, то ты можешь второй ряд чуть-чуть вперед двинуть, и все, и сзади ты сидишь как, ну, примерно как во втором. Или как в обычном кроссовере каком-нибудь там спортаже во втором ряду. Это такой третий ряд в Тахо, но он просто запредельно огромный. Но за это ты получаешь колоссальные размеры линейные автомобили. Сильно больше 2 метров ширина, сильно больше 5 метров длина и все остальное. И поэтому практичность такого автомобиля в городе сложно, ну, описать позитивными оценками. Особенно, что касается там парковки во дворах, маневрирования и все такое. Игорь Иванович, дизель будет для Тахо доступен, но чуть позже. Да, вообще «Шевроле» приняли революционное решение оборудовать. «Эскаледу» дизель не достанется, а вот для Тахо, ну, во всяком случае, в тот момент, когда в прошлом году летом запускались российские продажи «Эскалейд», тогда на брифинге техническом инсайдерская такая проскочила информация, что вообще-то есть дизелечек у «Шевроле», есть планы по поставке в Россию Тахо с этим мотором тогда, когда Тахо выйдет на рынок. Но пока что Тахо на рынок вышел с классическим V8, 5,3 литра, атмосферником. Хорошо, прекрасно, я бы даже сказал, очень-очень весомо звучащим мотором. Такой утробное у него такое урчание. Но, правда, за это, конечно, приходится платить расходом. Средний расход в городе заявлен был там что-то в районе 14, по-моему, но по факту 18-19. 18-19. В России не достанется дизель «Эскалейду», а вообще есть уже «Влад Блэк». Так я про это и говорю, что «Эскалейду» дизель не достанется, потому что это все же премиум. А премиум и дизель — это два понятия как бы не очень совместимые с точки зрения маркетинга. Ну, маркетологи думают, что если дизель и премиум, ну, это как-то так себе. То есть премиум должен быть бензиновым. А вот Тахе достанется дизелек, но потом, чуть позже, когда-то, наверное, и то это не точно. В общем, следите за новостями. Так я к чему? Я к тому, что Тахо хорош с точки зрения универсального использования вообще везде. Но, возвращаясь к Махав, нужно сказать, что его линейные размеры позволяют эксплуатировать автомобиль, ну, примерно в тех же режимах, что и Тахо. Ну, правда, салон, конечно, гораздо меньше. Но при этом он гораздо удобнее в городе, потому что размеры Махав, они мало отличаются там от Сорента или от Палисада какого-нибудь, от Хёндэ. Кстати говоря, именно Махав ответственен за то, что мы в России не получили, ведь у Kia есть кроссовер большого размера, соплатформенник и главный конкурент и одноклассник Hyundai Palisade, он называется Kia Telluride. Давайте я вам покажу его сейчас, чтобы вы понимали, что мы не получаем как раз из-за Махава, который, собственно говоря, мы тоже не очень так получаем. Почему? Потому что его все время нет в наличии. Ты как не придешь за ним, а его все время нет в наличии. Вот нет его и нет. И вот посмотрите на Kia Telluride.
Моторы.
Вот здесь как раз конкуренты, вот Palisade. И вот что могло быть у нас вместо Махав. То есть этот автомобиль изначально вообще-то он даже планировался в Россию. И на одном из брифингов тоже технических он даже фигурировал как планы компании на какой-то там будущий год в России. А потом его все нет и нет. И мы ждем, а его нет, и его опять нет. И я уже задал прямой вопрос руководству Kia в России, а что? И мне так тихонечко, кулуарно сказали: ну, вообще-то мы оценили потенциал рынка. И потенциал рынка показал, что если оставлять Махав и выводить Telluride, то они начнут каннибализмом заниматься внутренним и друг у друга отжирать аудиторию. Это неправильно. Поэтому мы приняли решение. А Махав у нас уже знают, у Махав уже есть какая-то аудитория сложившаяся. Поэтому мы решили оставить Махав как конкурента Palisade. Ну, решение, с одной стороны, понятное, с другой стороны, Махав все же рамный внедорожник. А Palisade все же кроссовер у Hyundai. И все-таки ему бы конкурировать как раз вот с Telluride, который тех же кровей. Кроссовер большой, вместительный, современный. С точки зрения всего, вы видите сейчас. Это как раз и есть тот самый Telluride, который... Оба автомобиля, нужно сказать, и Hyundai Palisade, и Kia Telluride рассчитаны, безусловно, на американский рынок, потому что Южная Корея это традиционно компактные автомобильчики. Если и кроссоверы, то не очень большие, минивены очень в ходу. А вот эти городские динозавры, но при этом современные, удобные как с точки зрения пассажиров, так и с точки зрения водителя, просто потому что нет рамы, контроль, понятность, управляемость автомобиля на совершенно ином уровне. Вот эти автомобили любят покупатели в Штатах. И оба автомобиля заточены под Америку, конечно. Вот интерьер мы сейчас видим. Это очень просторный автомобиль, такой же, как и Palisade, очень-очень воздушный, много ощущения воздуха, ощущения света. Площадь остекления потрясающая, плюс еще и двойная крыша, не панорамная, но так, впереди люк, и сзади большая такая панорамная вставка, она не люк, а именно кусочек стекла. Почему не сделать просто цельную, огромную панорамную крышу? Я думаю, еще в том числе и потому, что... А здесь конкуренты как раз перечислили. Потому что жесткость кузова имеет принципиальное значение. Видите, как давно появился Telluride, что его конкурентом был вот старое предыдущее поколение Explorer, там был и Pathfinder только что был. Ну, в общем, вот эта модель. Все. С этой моделью у нас ничего не выгорело, ровно потому... что Kia решила не привозить сюда Telluride, потому что здесь есть Mahav. А Mahav здесь есть по цене, теперь новой цене. От 4 миллионов 79 тысяч рублей до 4 миллионов 524 тысяч рублей. Это РРЦ. Что означает, давайте посмотрим на то, сколько бы он мог бы стоить у дилера сегодня, если бы мы разбирались в реалиях сегодняшнего дня. Вот и получается, что стартовая цена на нынешний Mahav где-то 5100, а финишная где-то 5600, 5700, ну вот туда, в сторону 6. Ну, я так думаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да, приветствую.
Александр, Петербург.
Александр, приветствую. Петербургу привет.
И Москве тоже большой привет. Роман, я тут ради интереса недавно заходил на американский сайт Cadillac, и там был 3-литровый дизель в одной из комплектаций.
У Escalade. То
есть, да, у Escalade, да.
Ну, естественно, там должно быть все для всех. Я же говорю про российский офис и российские понятия. Вы же понимаете, что российские понятия, американские понятия – это, ну, как сказать, разные вещи немножечко.
Ну, да. К сожалению, так, да, почему-то...
Конечно,
вот,
я да, абсолютно согласен, да, что даже Escalade, по-моему, Escalade очень пошел бы дизелек, и люди, которые себе, просто для себя берут тачку, потому что любят американские машины большие, но вовсе не хотят выпендриваться премиумом, а просто хотят иметь практичный большой Cadillac. Им бы тоже дизелек очень подошел. Скажите, а вы сейчас в Питере или в Москве?
В Петербурге.
А как, вы через приложение слушаете? Или через интернет, в стриме?
Через сайт, на Bluetooth раздаю в машину.
Класс. Как у вас с дорогами? Как с чисткой дорог? Как вот обстановка дорожная в целом в городе?
Ну, как вы понимаете, гораздо все хуже, чем в Москве.
Вы думаете? Тут большинство москвичей с вами бы поспорило. Скажите, у вас QR-коды как? Мы хотим с семьей после Нового года рвануть в каникулы на пару дней в Питер жестко с QR-кодами, там рестораны, все вот эти вот штуки.
Не, я, если честно, я не замечал, потому что, ну вот единственное, в театры, вот в кино проверяют QR-коды.
Ну так, в целом, вот, рекомендуете?
Да, в целом...
Можно приезжать.
Да, как-то разгильдяйски там к этому немножко относится на данный момент.
Разгильдяйски, поэтому приезжать можно. Рад был слышать. Северной столице, Северной Пальмире, привет. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.